Йога Васиштха, глава 4, о существовании.
История о Шукре. Рама спросил: «О святой мудрец, скажи мне, как огромная вселенная существует в разуме?» Васиштха ответил: «О Рама, это как вселенная, созданные 10 сыновьями Инду. Это похоже и на галлюцинацию царя Лаваны. Вот еще одна история. Это история о мудреце Шукре, которую я сейчас тебе расскажу. Давным-давно мудрец Пхригу совершал аскезу на вершине горы. Его сын Шукра был тогда молодым. Пока отец сидел неподвижно в медитации, молодой сын присматривал за ним. Однажды молодой человек увидел в небесах прекрасную летящую нимфу. В его разуме возникло желание. В ее разуме тоже возникло возбуждение при виде такого красавца. Сильно возжелав нимфу, Шукра закрыл глаза и в воображении стал ее догонять. Он достиг края.
Шукра был сыном йога, и он владел дхараной, дхьяной, владел савикальпа самадхи. И, конечно, он увидел апсару, небесную богиню, сансарную небесную богиню, не физическими глазами, а духовным зрением. Физическими глазами вы не увидите нимф апсар. Они просто не могут пребывать в физическом измерении. Но он увидел ее духовным зрением и, войдя в савикальпа самадхи, в тонком теле начал ее догонять. Если вы можете силой дхьяны, дхараны входить в тонкое тело, в подсознание, вы получаете все возможности у тонкого тела, общение с духовными существами, духами, богами, вплоть до низших существ из ада, претами, ракшасами, вплоть до более высоких якшами, гандхарвами, видядхарами, держателями тантрийских учений, деватами, махадеватами. Это все через тонкое тело. Трансформировать свое тонкое тело, получать информацию о будущем, узнавать прошлое, получать наставления, как благословения, тонкости тех или иных учений, перемещаться в тонкие миры, в обитель бога Ямы, в обитель бога Шивы, обитель бога Индры, обитель Ваю, Варуна Локу, обитель бога Агни, обитель Даттатреи, в чистые страны. Все это возможности тонкого тела. И раздел учения, который связан с тонким телом, называется Нидра-Янтра. Понемногу надо изучать этот раздел. Это очень большой раздел. Следующие 200 тысяч лет вы будете овладевать этим разделом. Постепенно, постепенно подходить к понятию «это тело иллюзорно», «я не есть это тело», «внутри меня есть тонкое тело», «мое тонкое тело создается моим разумом». И привыкать к форме Даттатреи, привыкать, чтобы Даттатрея отпечатался в вашем потоке сознания, затем преображаться самому в Тхьян-девату, затем преображаться в Даттатрею, в божество медитации. Почему нам нужно преображаться в Даттатрею? Почему йога иллюзорного тела предполагает это? Кто-то может подумать, это все сфабриковано умом, не лучше ли быть просто в природе ума? На самом деле, преображаясь в Даттатрею, мы не создаем чего-то нового. Мы контактируем со своей глубинной природой, с более чистыми элементами на уровне тонкого тела, чтобы их очистить и преобразить. У всех у нас сформировалось понятие «я тело», понятие культуры, и мы сильно обусловлены этими представлениями. Когда мы представляем себя в облике юного красавца, божества Дататрии, лучезарного, пустотного, светоносного, наделенного всеми силами, мы меняем представление о себе и создаем свое тонкое тело. И вначале нам нужно научиться помнить имя Дататрии и форму, где бы то ни было. Что это мой Иштадеват. У меня с ним через гуру Парампару, через коренного гуру, через Парамгуру персональная связь. То есть у меня есть персональная связь Дататрии. То есть я могу вспомнить Дататрию всегда и везде. Вот так вы должны думать. И чтобы эта персональная связь поддерживалась, минимум 8 раз в день нужно читать семенную мантру Дататрии. 8 раз в день будет благоприятно, если вы будете делать краткую практику преображения в иллюзорное тело. То есть вы сели на 30 секунд, вспомнили «я Дататрия», преобразились в тонкую форму, вспомнили атрибуты, расположение, качество, 4 ключевые точки на 1 минуту. Этого будет достаточно, чтобы в уме происходила работа на уровне тонкого тела. И постепенно привыкать к способности, что мой ум может принимать форму божества. Читать молитвы йоги сновидений, йоги иллюзорного тела перед засыпанием. Поддерживать такое памятование вместе с мантрой на ходу. Выполнять ретриты по йоге иллюзорного тела. То есть это очень медленно, ум переходит на новые рельсы. Но когда он переходит, то он полностью приобретает эти качества и эти формы. И раздел, где мы создаем иллюзорное тело, называется раздел создания. Сришти-крама, путь создания. Где мы его воспитываем, называется раздел совершенства, раздел ситхи-крама. Где мы учимся его растворять в чистом свете и превосходить тело, растворяясь в пустоте, называется лая-крама, путь растворения. И где мы развиваем его силы, концентрируясь на атрибутах, начитывая мантры на атрибуты, называется шакти-крама. Так постепенно мы меняем состояние своего ума, представление своего ума «я ограниченное тело», «я ограниченный человек» на представление «я ничем не ограниченное божество». И даже если у вас не совсем получается представить себя в облике Дататрии сразу, это не страшно. Достаточно будет того, что вы представите себя в облике своего чистого иллюзорного тела. И вот для этого есть понятие тхьян-девата. Ваше тело, ваше представление тоже хорошее, оно привычно вашему уму, только его надо представлять в чистом видении. Но вы представляете цвет, присущий Дататрее, и его ключевые свойства. Вот это тхьян-девата. А когда ваше представление очистилось до тхьян-деваты, то вы уже развиваете качество джнян-деваты, призывая его, выполняя теоргическую практику один. Если вам необходимы силы действовать в этом мире, то можно читать дата-ставу. А если вам необходимы качества собственной ситхи, мудрости, преображение иллюзорного тела, то читать дата-стотру. И вот если вы делаете теоргию 1 и выполнили ее 100 раз, то переходить к теоргии 2. И кроме исполнения теоргии со всеми призываниями, мантрами, стотрами, ставами, вы можете делать без призываний внешних, делать их внутренне, только одну визуализацию в таком кратком варианте, если нет возможности. И когда вы сделали теоргию 1 100 раз, вы переходите к теоргии 2, тоже ее желательно сделать 100 раз, чтобы в теоргии 2 вы учитесь также растворять иллюзорное тело. И когда вы преуспеваете в этом, то можно продолжать дальше теоргические практики, там есть следующие уровни, еще более широкие, еще более глубокие. Так вы постепенно открываете все возможности иллюзорного тела. И тогда вы приобретаете уверенность. У меня внутри есть иллюзорное тело. Внутри я иллюзорное тело Дататрии. Я обладаю бесконечным умом, распахнутым сознанием. Моя аура светоносная и полна сострадания. Я могу менять форму. Я состою из света, и мое тело пустотное, подобно радужному такому пузырю. Оно создано умом, оно нереально. Оно наполнено божественным величием. Оно обладает 32 качествами божественных совершенств. Например, пустотность, игра, пребывание вне времени, пурнатва, целостность, нитьятва, вечность, япокатва, всеприсутствие, всеведение. Даже если вы не обладаете этим, вы, по крайней мере, должны так считать. Вы должны тренировать свой ум в этом направлении. И вот сын йога, он уже владел этим телом. Очевидно, он много практиковал, мог в иллюзорном теле выполнять подобные вещи. Он владел иллюзорным телом, но он не был еще свободен от заблуждения. То есть, очевидно, тело мудрости, джняна-деха, у него не было достаточно развито. Потому что если ваше тело мудрости развито, вы не будете гоняться за апсарами по всем мирам Вселенной, по небесам. У вас не будет желания обладать кем-то, вы будете целостны. Но даже если вы погонитесь, всякое бывает в тонком мире. Иногда вы за кем-то гонитесь, иногда вы убегаете от кого-то. Иногда вы кого-то благословляете, получаете. Иногда вас кто-то благословляет, получает. Тонкий мир бесконечно разнообразен. Иногда вы встречаетесь с высшими существами. Иногда к вам приходят низшие существа за советом. Это реальность тонкого тела. Но у вас не будет ни приязни, ни отвращения, и вы не забудете себя, главное. Вы не забудете свою недвойственную, пустотную природу. Вот это свойство джняна-деха, второго тела, которое мы воспитываем.
Там он увидел блистающих небесных существ, богов со своими свитами, небесных слонов и лошадей. Он увидел самого Создателя Брахму и других богов, управляющих вселенными, слушал небесную музыку. В конце концов, он увидел Короля Небес, самого Индру, восседавшего на троне, прекрасные нимфы прислуживали ему. Он приветствовал Индру. Индра поднялся с трона, приветствовал молодого Шукру и уговаривал его остаться на небесах на некоторое время. Шукра согласился.
Когда ваша тонкая энергия тонкого тела соответствует миру богов, вы можете контактировать с миром богов. Это значит, ваша частота вибраций, спанда, присущая вашему уму и тонкому телу, полностью сходна с частотой вибраций божественных существ. Тогда они будут рады вас приветствовать. Все живые существа любят подобных им. И боги, такие как Индра, не исключение. Мы все любим тех, кто похож на нас. Мы все привязываемся даже к тем, кто очень резонирует нам. Если ваша частота вибраций соответствует божественным существам, они будут приглашать вас посещать миры богов, оставаться с миром богов, быть с ними, потому что вы будете часть их. Так же, как в мире людей, если вы соответствуете всем стереотипам, представлениям в мире людей, в лучших качествах с вами будут желать дружить, приглашать гости, и вы будете желанным гостем. Также среди садху, если вы встречаете садху, резонирующего с вами, вы всегда будете говорить: мы рады тебе, приходи, вот наш ашрам, мы будем дружить, общаться. И когда у вас накапливается достаточно сатвичной силы, мудрости, энергии, и ваши праны очищаются, они начинают напоминать качество богов. Что это значит? Ваши чакры чисты, у вас нет грубых желаний, но еще есть тонкие желания. Мы говорим про богов сансары пока, уровня Индры. Но тонкие желания еще остались, но грубых желаний нет. Вы испытываете блаженство в чакрах, ваш ум пребывает в распахнутости, он умеет концентрироваться, ему присущи возвышенные величественные бхавы, любовь, сострадание, великодушие, четыре бесконечных, мудрость. Вы владеете дхараной, ваше сознание широко и пребывает в счастливом состоянии. Счастливое состояние, ананда, наслаждение – это признак кармы богов. Все они пребывают в одной из тхьян, поглощенности счастливыми состояниями. Конкретная конфигурация счастливых пхав у каждого она своя. Кто-то больше делает акцент на радость, любви и преданности, а кто-то на божественном величии и глобальности, широте и покровительстве. Но каждый питается этими тонкими тхьянами, каждый из божеств. И когда ваша заслуга накапливается, то такие качества сансарного божества могут тоже у вас проявиться. Тогда вы будете желанным гостем на небесах, встречаться с родственными душами в тонких мирах. Однако у этих качеств тоже есть негативные свойства, называемые мара, сын небожителя. То есть, когда вы привязываетесь к этим качествам, и они начинают использоваться в угоду вашему эго, это становится препятствием к освобождению. То есть, эти качества на духовном пути следует либо отбрасывать и к ним не привязываться, ради еще более высокой реализации, либо их можно использовать осознанно в духе тантрийского пути преображения, но полностью поставив на благо служения, на благо всем живым существам. То есть я имею, допустим, кто-то имеет обаяние. Он понимает, обаяние – это определенные моха-ситхи, данные мне заслугами прошлого. Он умеет красиво говорить, обладает определенной притягательной аурой. Все это то, что называют моха-ситхи. Он думает, это обаяние, если я буду его использовать как эго, послужит причиной новых моих рождений, где я буду дальше обаятельным, еще более обаятельным. Но я могу использовать это обаяние ради служения, ради миссионерской работы. Тогда я не буду привязан. Это просто способность, которую я использую. Кто-то имеет высокий интеллект, творческие способности, писательский дар. Если он подумает, это принадлежит мне, я буду наслаждаться и самоутверждаться через мои способности, то он будет наслаждаться ровно до тех пор, пока они не исчерпаются. А если кто-то думает, это дано мне Богом, для того, чтобы я мог служить живым существам и помогать им в освобождении, я буду использовать его только для этого, а плоды и результаты я присваивать себе не буду, то вы правильно используете свои способности.
Васишска продолжил. Шукра совершенно забыл о своей прежней жизни. Живя во дворце Индры, он путешествовал по небесам и скоро нашел нимфу, за которой когда-то погнался. Они посмотрели друг на друга и возжелали друг друга, а на небесах все желания исполняются. Шукра пожелал, чтобы в саду, где он встретился с нимфой, наступила ночь. Стало темно. Шукра вошел в красивую беседку в саду, за ним вошла нимфа. Она взмолилась. «О, великий, меня мучает желание. Только невежественные отказываются от любви, но не умные. Даже царствование над тремя мирами – ничто по сравнению с удовольствием, которое ощущаешь в обществе любимого. Молю тебя, укрой меня в своем сердце». Сказав это, она припала к его груди. Шукра долгое время провел с этой нимфой. Вместе они путешествовали по небесам. Он жил с ней в течение 8 мировых циклов. Потом, исчерпав заслуги, упал вместе с ней с небес. Когда их тонкие тела упали на землю, они стали каплями росы, которые попали в зерна. Эти зерна съел святой Брахман, а через него они попали в его жену. Шукра стал их сыном и вырос в их семье. Нимфа стала оленихой. У них с Шукрой родился человеческий ребенок. Шукра очень любил своего сына. Беспокойство и заботы скоро состарили Шукру. Он умер, мечтая о счастье. Из-за этого Шукра стал властелином королевства в следующей жизни и умер, желая святой жизни и отречений. В следующем рождении он стал святым мудрецом. Так, переходя из одного воплощения в другое, испытывая разные виды судеб, Шукра занялся суровыми практиками, стоя на берегу реки. Пока все это происходило в его сознании, Шукра сидел перед своим отцом. Его тело иссохло. В это же время неугомонный разум создавал сцену за сценой разных жизней, смертей и рождений, восхождений на небеса, нисхождений на землю, сцену мирной жизни отшельника. Шукра был настолько погружен в эти видения, что все казалось ему правдой. Его тело превратилось в кости, обтянутые кожей, потому что ветры и непогоды никто не отменял. На него было страшно даже смотреть. Но плотоядные звери не трогали его тело, так как оно находилось прямо перед мудрецом Бхригу. Да и сам Шукра владел психическими силами после занятий йогой. Васишха продолжил. Через сотню небесных лет медитации мудрец Бхригу поднялся со своего места. Он не увидел сына Шукру, но увидел высохшее тело. Оно было ужасно, в глазницах в огромных количествах копошились черви. Опечаленный тем, что он увидел, и глубоко не вникая в причины случившегося, Бхригу разозлился и решил проклясть время за преждевременную смерть своего сына. Время или смерть приблизилось к мудрецу в физической форме. У него был меч в одной руке и петля в другой. На нем был непробиваемый жилет. У него было 6 рук и 6 лиц. Оно было окружено свитой слуг, послов и светилось пламенем разрушения, исходящим из его тела и оружия, которое оно держало в руках. Выражая спокойствие, время обратилось к Бхригу. «О, мудрец! Как такой умный человек, как ты, придумал такое? Мудрецы не огорчаются, даже если их оскорбляют, а ты потерял равновесие в сознании, хотя тебя никто не оскорблял. Ты очень приятный человек, а я всегда веду себя вежливо, поэтому я приветствую тебя без каких-либо дополнительных скрытых мотивов. Не трать свои достижения, полученные благодаря выполненной многолетней аскезе, проявляя силу своего проклятия. Это бесполезно. Все равно меня ничто не уничтожит, даже пламя космического распада. Это выглядит по-детски, надеяться уничтожить меня проклятием. Я – время. Я само уничтожаю бесчисленное количество существ, да что скромничать, даже богов, правящих вселенными. Мудрец, я поглощаю все, а ты – моя пища. Так устроена природа. Это не зависит от моих, твоих или наших люблю или не люблю. Пламя по своей природе стремится вверх, вода – вниз. Еда желает, чтобы ее съели, а то, что создано, ищет свою смерть. Так было задумано Создателем. В каждом «я» живет как «я». Для тех, кто видит, здесь нет ни делателя, ни того, кто наслаждается результатами. Только для слепцов существует и то, и другое. Ты знаешь истину. Знаешь, что нет ни делателя, ни неделателя. Создания распускаются и осыпаются, как цветы на дереве. Причин для этого никаких нет, кроме выдуманных. Все это сваливают на время. Это можно считать правдой или неправдой. Когда поверхность озера волнуется, отражение Луны тоже волнуется. Это будет правдой или неправдой в зависимости от точки зрения. Время продолжило. О, мудрец, не дай раздражению завладеть тобой, ибо это точно дорога к несчастью. Что будет, то и будет, пойми это. Мы исполняем свои природные функции. Такова природа мудрых. То, что нужно сделать, должно быть сделано мудрыми людьми, без чувства эго и других эгоистических чувств, как будто в глубоком сне. Ты же не можешь идти против этого. Где твоя мудрость, величие и моральная смелость? О, мудрец, Ты знаешь путь к блаженству, но ведешь себя как последняя невежда. Ты же сам знаешь, что спелое яблоко падает на землю. Что ж ты, забыв об этом, проклинаешь меня? Конечно, ты знаешь, что у любого есть два тела – физическое и ментальное. Физическое тело не вечно и ищет своей смерти. Разум тоже ограничен, но и упорядочен, а в тебе разум взволнован. Разум заставляет тело плясать под свою дудку, вызывая последующие изменения, как ребенок, играющий с глиной. Только действия разума являются на самом деле действиями, и его мысли делают существо несвободным, и они же освобождают. Это разум создает тело и все его части. Разум сам по себе одновременно является смертным и бессмертными существами. Все это бесконечное разнообразие есть разум. По определению разум известен как интеллект, а по функции узнавания как эго. Физическое тело – это только набор физических элементов. Тем не менее, разум делает его отдельным, как будто оно существует само по себе. Но если разум поворачивается к истине, он отбрасывает отождествление с телом и достигает высшего сознания. О мудрец! Пока ты медитировал, твой сын ушел далеко-далеко в собственных мечтах. Он оставил здесь тело сына Пхриги и поднялся в небеса. Там он развлекался с небесными нимфами. Потом снова упал на землю, как спелая груша, вместе со своей нимфой. Он оставил свое небесное тело на небесах и упал на землю, чтобы родиться в физическом теле. Здесь он прошел через множество рождений.
В тонком мире, называемом Антарлока, существует рождение, так же, как в физическом мире. Мы рождаемся в физическом мире, живем, старимся, умираем. После смерти физического тела происходит рождение в тонком мире, если судьба, карма предназначена человеку, чтобы он родился в тонком мире. В божественных мирах и в адских измерениях рождение происходит чудесным образом. Чудесным означает мгновенное появление. То есть для этого не нужно входить в утробу, вынашиваться, рождаться, взрослеть. Там сразу душа приобретает взрослую форму. Она просто появляется. В аду душа появляется, падая вниз головой. Так это выглядит визуально в тонком теле и в писаниях говорится. И мгновенно возникает. То есть раз возникло, и уже какие-то страдания возникают, какие-то пытки, какие-то то, что описывают, например, ад мечеострых деревьев, или ад гнилотрупья, или ад сдавливающей горы, или ад холодных адов, или ад горячих адов. Много разных адов. Или ад растрескивавшегося белого лотоса, желтого лотоса. Много описано. 18 классификаций, но на самом деле они бесконечны. Потому что адское измерение ума, их существует столько, сколько вообще умов живых существ. Но это самые главные такие большие области. Они описаны также в Гаруда Пуране. В небесных мирах живое существо появляется сразу из лотоса. То есть лотос – это принцип чистоты и принцип земли. Оно тоже чудесным образом возникает. В некоторых чистых странах есть места, где такие существа просто появляются. И затем их радостно встречают небожители. Если же перерождение происходит не в Антарлоке, не в тонком мире, а в более плотных, например, в мире человека, в животном мире, то такое перерождение происходит через утробу, оно требует определенного процесса, то есть зачатия, рождения и роста. Если же рождение происходит в мире духов, там своя еще специфика. Например, в мире претов Рождение происходит так, что душу человека встречают умершие родственники по родовой линии или просто кармически связанные души в мире петрисов, не претов, петрисов. И они сопровождают ее в эту обитель до тех пор, пока она не достигает, там она встречается с предводителями этого мира. Ну, скажем, говоря человеческим языком, с ней проводят беседу, общаются, и она получает какое-то место в городе петрисов, в сообществе петрисов. Ей находят служение, и она приблизительно занимается тем, что ей близко по менталитету, примерно тем же, что она занималась духовной жизнью. Тот, кто помогал людям, помогает душам петрисов. Тот, кто просвещал, просвещает молодые души петрисов. Кто распространял дхарму, распространяет дхарму. Там очень много разных принципов служения. Этот мир считается более высоким по сравнению с человеческим, поскольку там душа не зависит от физического тела, а живет в тонком теле, имеющем больше возможностей. Кроме мира петрисов есть рождение разных видов преталоки. В преталоке души рождаются не как в мире людей и животных, но и не как в мире богов, а такими половинчатыми способами. Например, в одном из миров преталоки рождение происходит так. Душа, например, должна войти в чистый свет, и она не успевает войти в чистый свет и вступить в полноценную реинкарнацию по каким-то причинам. И когда она не успевает войти в чистый свет, то из ее ума создается в силу карм какое-то представление, она словно бы засыпает. И некоторое время она на тонком уровне, в тонком теле, может 9 месяцев, какое-то количество времени спит. Затем она пробуждается, и она пробуждается среди низших духов, претов, которые принимают ее в свою компанию. И вот в каком облике душа покинула тело, в мире претов, в том она и рождается. То есть, например, кто-то покинул тело в какой-то одежде, та одежда на нем и будет. Ум рисует то последнее впечатление. Или если кто-то утонул, там купаясь, он будет рожден в мире претов именно с такой формой. И бывают души, которые готовятся к реинкарнации, и они собираются войти в чистый свет, чтобы реинкарнировать. Но существа из мира претов подкарауливают такие души и наносят ей какой-то шокирующий удар, чтобы вывести из ее из медитативного состояния и не дать ей реинкарнировать. Получив такой шокирующий удар, она погружается как сон, забытье, и ее просто как бы приводят в какой-то дом или лагерь из мира претов, и она там ждет своего рождения. Происходит какое-то время, она приходит в себя, она там рождается, ее приветствуют духи низшего мира, духи претов, говоря, что мы приветствуем тебя, теперь ты обитательница у нас. Если умирают маленькие дети, то они получают тело в виде маленьких детей, они никогда не взрослеют. Кто там умирает в облике подростка, он получает тело подростка. То есть там нет эволюции, там нет взросления, нет обычных этапов души, созревания, присущих физическому миру. Там тоже есть предводители, различные группы, кланы, собственные города и места обитания. Этот мир наиболее сильно пересекается с миром людей. И такие души, они живут в копии физического мира, в отображении физического мира в их собственной личной и коллективной памяти. И вот многие предметы, здания физического мира переходят в тонкий мир благодаря общей индивидуальной исторической памяти. И вот в копиях физического мира они живут. Некоторые собираются в сообщество, у них есть свои предводители, они заинтересованы в расширении своих сообществ. Ну, какие-нибудь кланы, тусовки, целые идеологические партии. У некоторых есть целые страны и целые царства, где они являются царями, целые армии. И они могут желать пополнять души в своем мире за счет мира людей. То есть когда кто-то в мире людей, они знают, кто покинет тело, и они подкарауливают такую душу. И если она недостаточно осознанная, есть какая-то связь, они помогают этой душе переродиться в них. Вот. Такие души испытывают недостаток в различных предметах, но все предметы, которые были поднесены из мира людей, и сопровождались эмоциональным выбросом, переходят в тонкий мир в виде копий, и они успешно пользуются этими копиями. И, например, еда, предметы быта там как бы являются предметом дефицита, поскольку это не очень высокий мир. Есть духи, которые собирают копии этих предметов, копят их, торгуют ими, или продают, или меняют. Многие из них живут в мирах, напоминающих человеческие города. Эти города являются копиями человеческих городов гораздо более прошлых веков. Например, если стоит здание, то копия его перешла в тонкий мир. А это здание уже снесли, построили новое здание, но копия этого осталась. И тогда одновременно люди живут в физическом здании, а духи живут на том же месте, но только в старой копии старого здания, старой архитектуры. И это для них является местом обитания. И та ментальность, тот менталитет, который у них был при жизни, он формирует их тело и оказывает влияние на их качества. И вещи, которые были изготовлены в мире людей, переходят туда, и они сохраняют все свои качества. То есть, например, если в мире людей эти были конфеты, конфеты были пожертвованы, там они будут именно конфетами, сладкими, удовлетворять вкус. А если это было оружие, оно там будет именно оружие. То есть для чего вещь была создана, санкальпа, какая вложена, там она имеет свое настоящее проявление. Если была яхта, она там будет плавать, ее можно будет использовать для плавания. Там есть все предметы, которые есть в мире людей, если в том случае, если их копии были поднесены, или если они перешли в мир людей. Эволюционировать вот в том мире очень сложно. Но некоторые духи практикуют что-то наподобие йоги иллюзорного тела, имеют ситхи. Но они очень редкие, они могут контролировать других духов. Другие собирают множество маленьких духов, маленьких детей и пытаются ими повелевать или их обучать. Там есть тоже кто-то типа духовных наставников, которые рассказывают им, как обустроиться в их мире. Некоторые из них считают, что они слышали про свет, и считают, что цель их жизни не задерживаться в этом мире, а войти в свет. И что свет – это Бог, это Абсолют, он принесет им освобождение. Ну, такие смутные представления. И они ищут этот свет, и когда они становятся готовы, у них происходит что-то типа глубокого вхождения в подсознание, они не могут уже ничего сосредотачиваться на этом мире, делают одни и те же повторяющиеся действия, повторяющиеся слова. То есть у них вообще, у духов, склонность к ритуальным действиям постоянно. Вот такая неосознанная. Автоматизм, механичность в любым действиям часто бывает на этой стадии. То есть они теряют адекватность в мире духов, говоря нашим языком, теряют действие в осознавании. И тогда считают, что это, вот этот дух, он уже готовится переродиться. Те же, у кого карма духов еще не исчерпалась, они действуют так же проворно, хитро, как люди в мире людей. То есть вполне практично оперирует духовными делами. В мире духов у них свои интересы, часто свои цели. Есть духи, которые говорят, что их мир духов – это самый лучший, и что он является гораздо лучше, чем мир людей, и что здесь по-настоящему все ценность, и это вечный мир, потому что мир людей непостоянен, а здесь есть память, и пока есть память, их мир будет вечным. И что надо обустраиваться в этом мире, обустраивать его, создавать города и там устраиваться лучше. То есть они ведут такую свою проповедь, свое видение. Есть разные такие группы духов. Одни говорят, что этот мир не вечный и не постоянный, в нем не надо задерживаться, надо входить в свет. А другие говорят, это все ерунда, и он вечно, он состоит из памяти, надо в нем обустраиваться. То есть там тоже есть такие противоборства, как в мире людей, с пониманием дхармы, с пониманием смысла жизни, своего пути. И между ними есть как бы такие стычки даже. Например, если один дух набирает себе большое количество последователей, свою армию, свой город создает, группировки и кланы, является владыкой города, у него есть охрана, они там развивают культуру, искусство, что-то пытаются там, экономику даже какую-то развивать. И приходит другой, и пока того духа не было, он этим молодым неопытным духом начал говорить, что на самом деле ваш смысл жизни – войти в свет. Давайте попробуйте сосредоточьтесь, и если войдете в свет, вы освободитесь. И там было там 300, из них 200 вошло в свет и исчезло. И тот дух приходит, смотрит, его половины царства нет. Это один проповедник увел всех в чистый свет, и там же нет тела. Там тело духа растворить можно легче гораздо. Силой сосредоточения, особенно тех, у кого прошло время. Или там есть ритуалы, которые позволяют это делать, если зажать какую-то ритуальную вещь, сосредоточиться на свете. И вся его армия исчезла. И он в сильной обиде. Такие существуют между ними игры. Такое же понимание смысла жизни, поиски, рассуждения о Боге, у каждого свое представление. Но иногда в эти миры спускаются те, кого называют видидхары, держатели учений, святые существа, якши, те, кто практикует хинду традицию, санатанадхарму и стали как ангелами, ситхами. И они дают учения. Там также есть передача учений, возможность встречаться с учителями святыми и выполнять практики. И некоторые способны выполняют практики. Есть некоторые выполняют духовные практики только ради того, чтобы обрести силу, устрашающую внешность, побеждать других. И силой разума в теле духа выращивают какие-то способности преображаться в различных существ, проявлять ситхи, материализовывать астральные вещи. Это ближайшие к миру людей. Некоторые из них связаны с миром людей и как бы активно интересуются политикой этого мира, отношениями между людьми. У них есть какие-то еще невыполненные обещания. Они как бы суют нос в мир людей, так говорят. Они видят все, что делают люди. Иногда живут в одних и тех же местах. Например, если это банк, офис, почта в мире людей. Они там живут в своем здании, в старой копии прошлого века, и свободно проходят через толпы людей. Некоторые из них входят в тела людей и путешествуют в телах людей. Это типа такая форма паракая провешен. Но они не входят полностью, потому что если они войдут полностью, то человек потеряет сознание, будет под контролем духа. Они входят частично, и чтобы переместиться в ту область, куда им по-другому никак не войти. Например, они путешествуют в телах людей, частично войдя в их ауру. Люди летят на самолете или ездят на поезде. Они, используя тела людей, перемещаются. То есть из одной стороны в другую они летают на самолете. Но внутри тел людей.
Почему они не могут телепортироваться? Это что, например?
Иногда в тонком мире есть невозможные места, которые они не могут пройти. То есть какой-то мост, какая-то область, просто их энергия не может туда пускать. А благодаря телу людей они могут так переходить эти области, какие-то аномальные зоны астральные. И, наконец, когда у этого духа заканчивается карма, он чувствует, что ему пришло время входить в свет. Да, там также есть влюбленные. То есть нам это странно слышать, а там люди привязываются так же. Но у них нет физических тел. Но у них там есть дружба, любовь. И некоторые ждут, один не входит в чистый свет до тех пор, пока его возлюбленный, тоже его карма не исчерпается и ждет его. Когда обе кармы исчерпываются, они ждут и входят в чистый свет. И некоторые загадывают санкальпу. Там родиться, куда хватит их мудрости и концентрации. Если они знают о мирах богов, то они загадывают такие санкальпы. Если не знают, то нет. Некоторые из них помнят земные жизни, а некоторые, те, кто живут долго, по 100 лет, по 200, они забывают. Через некоторое время память о земной жизни у духов начинает стираться. Они забывают свою прошлую судьбу, как их зовут, забывают. Их тонкое тело начинает тоже меняться. И некоторые живут сообществами, а некоторые одиночками где-нибудь на деревьях в лесу. Но не в физическом лесу, а в астральной копии физического леса. И он может иметь вид 16-летнего подростка, а ему 92 года. И он уже с трудом помнит, кто он такой. Кем он был в земной жизни, но кое-что помнит. Он помнит, как его звали, у него была сестра, мать, он там где-то учился. Но основные только ключевые моменты, все остальное уже забыл, потому что слишком долго был в подсознании. Им не нужно есть, им не нужно спать, но они не устают, их нельзя убить. То есть там невозможно никого убить. Но иногда там могут быть группы духа в форме таких подростков, такие как бы компании малолеток. И они могут с дубинами, ножами быть, с цепями и могут нападать на других духов и третировать их, забирать у них какие-то астральные вещи. Но реально они не могут убить никого. Могут связать только. То есть там есть миры, где хулиганствующие банды могут быть. Есть миры, где есть возвышенные духи, которые учат пути любви, сострадания, медитации и концентрации. Если у кого-либо есть какая-то мысль из прошлой жизни, она осталась в виде какого-то знака судьбы на теле какого-то, и он на ней фиксируется, она может разрастаться. И она может так разрастаться, что полностью поменять все его тело, что его тело полностью трансформируется. То есть там проецирующая сила ума, она может вот так проявляться. Если у какая-то фиксированная идея есть, и дух на ней долгое время фиксируется, он полностью в нее может превратиться. Например, если кто-то думает о шоколаде, он может полностью превратиться в шоколадное тело. То есть, если ум так разрастается. Это мир невысокий, он ниже, чем мир Петриса. Но многие люди попадают в этот мир, и в промежутке между земными реинкарнациями они проводят там до нескольких десятков, а то и сотен лет. Некоторые желают на него возвратиться.
Но они входят не в чистый свет, да? Они просто входят в некое более светлое, когда они вот сосредотачиваются на свете.
Если они покидают свое тело духа, то в чистый свет. Чистый свет, он ведь обнажается перед каждым живым существом от там
Брахмы.
Все, да.
Но это не означает просветление, это просто как перерождение.
Люди в момент смерти тоже видят чистый свет. Но они не могут ни осознать его, ни остаться, ни работать с ним, ни интегрировать. Это только садху могут. Если человек всю жизнь практиковал Шамхави мудру, практиковал санкальпу свет, имел опыт савикальпа, нирвикальпа, самадхи, ну и вообще владеет принципами интеграции, понимает, что такое мать встречает сына или сын навстречу матери. Он может соединиться с этим светом, и это будет моментом его глубокого просветления. И если он выполнял преображение в йогу иллюзорного тела, стадию сотворения иллюзорного тела, стадию лая-крама растворения, то он побудет в чистом свете. Некоторые за 6 месяцев пребывания достигают полного освобождения и просветления, а затем спроецирует из чистого света семенной слог и проявит себя в форме иллюзорного тела божества, и воцарится как божество в Махарлоке, например, в мандале чистого измерения. И садху может использовать разные возможности. Садху испытывает чистый свет при жизни. Он ему знаком, он его видит ночью в сновидениях, он его созерцает каждый день, поскольку овладел постмедитативным созерцанием. У него, если у садху есть постмедитативное созерцание, у садху нет медитативного голода. Вот голод медитативный, что это такое? Это я сижу в медитации, когда ум остановлен, я имел хорошее переживание. Я зацепился за них, я хочу их повторить. А когда выхожу из медитации, переживаний нет. Я имею медитативный голод, потому что в обычном состоянии я не умею медитировать. Думаю, когда же я буду снова медитировать, чтобы войти? Садху, овладевший постмедитативным созерцанием, у него нет медитативного голода. Он все время пребывает в состоянии, близком к свету. Он в естественном состоянии всегда пребывает, где бы ни был, не отвлекаясь. Если садху натренирован, он войдет в чистый свет в любой момент, в любое время. Если же душа была очень чиста, выполняла практики поклонения упасаны, йоги иллюзорного тела, преуспела в дхьянах, она минует рождение, как в мире ада, так в мире претов, так и в мире петрисов, так и в мире сансарных богов, так и в мире людей. Она словно стрела запущенная, идет вверх, 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 и у нее другая судьба. Либо она рождается в небесном мире, достигая освобождения салокья-мукти, освобождения в божественной локе. Либо она преображается в иллюзорное тело, и через некоторое время полнота атрибутов, полнота ключевых точек, пустоты, ясности и прочего раскрывается, и она полностью рождается как божественное существо. То есть мы рождаемся в форме даттатреи, иштадеваты. И это называется сарупья мукти, освобождение через божественную форму. Либо такая душа силой санкальпы, визуализации и сосредоточения отправляется в небесный мир в качестве спутники, спутника своего избранного божества. То есть она находится рядом со своим избранным божеством. Это называется самипья мукти. Например, переносит сознание в чистую страну, в какую-то чистую страну иштадеваты. Либо такая душа достигает кайвалья мукти, слияние растворения с брахманом за счет однонаправленной атмавичары или брахмавичары. Она словно стрела нигде не задерживается, летит вверх, 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 мимо претов, голодных духов, людей, сансарных богов, богов святых форм, в причинный мир, вплоть до мира абсолюта. Достигает растворения, слияния. Это называется саюджи мукти, слияние с абсолютом, одно из наивысших состояний. Однако саюджи мукти бывает двух типов. Авьякта саюджи мукти означает, саюджи мукти достигнута, но способность проявления не достигнута. Это еще не полная реализация. То есть человек не может из непроявленного состояния спроецировать себя как брахматворец и вообще спроецировать свои энергии. Второй тип саюджи мукти, когда такой йогин из непроявленного состояния может проявлять творческую игру энергии. Например, проявиться в облике божества, в облике Брахмы, Творца Вселенной. Это означает достижение полной реализации.
Здесь он прошел через множество рождений. Он был мальчиком в богатой семье, королем, рыбаком, лебедем, снова королем, великим йогом, обладающим психическими силами, небесным полубогом, сыном мудреца, снова королем и снова сыном мудреца. Потом из-за плохих поступков он стал охотником, королем, потом был червями и растениями, ослом, бамбуком, оленем в Китае, змеей, птичкой, снова полубогом, и теперь он сын мудреца Васудевы. Он знает тайный смысл писаний и сейчас умерщвляет желание своего тела на берегу святой реки Саманги.
Перерождение с точки зрения Адвайты иллюзорно, так же, как и наша жизнь иллюзорна. Они напоминают вот что. Если вы сидите в медитации, и стоит вам отвлечься, ум замечтался, и он создал сразу викальпа. Викальпа значит проекция ума. И в этих проекциях вы быстро создаете представление о себе, иллюзорное тело некоторые, воспоминания, вы что-то делаете, куда-то идете, с кем-то встречаетесь. Если это углубить, то вот это и есть перерождение. Вот сам факт вашего погружения в задумчивость с образами и забывчивость себя, если чуть-чуть продолжить, это перерождение. И все перерождения в этом смысле, они иллюзорны, потому что это просто викальпы, проецирующие иллюзии на зеркале вашего ума, которые не имеют никакого самобытия. Но когда перерождение происходит в плотном мире, эти викальпы становятся настолько зримыми, осязаемыми, что нам кажутся полностью настоящими. И Адвайта учит рассматривать эту жизнь как иллюзию, как иллюзорное перерождение и себя как иллюзорное тело. И любую следующую. И учит утверждаться в зеркале ума недвойственной осознанности, которая не подвержена перерождению. И вот у нас есть такой слой сознания, который свободен от викальп, свободен от перерождений. Перерождение, с его точки зрения, это иллюзия. Когда мы в нем утверждаемся, то вопрос освобождения, вопрос независимости от цикла рождения и смертей, он решается.
Васиштха продолжил. Подбадриваемый временем, мудрец Пхригу взглянул оком мудрости, чтобы увидеть жизнь своего сына. В одно мгновение в собственном мысленном мире он увидел всю историю воплощения своего сына. Изумленный, он снова вошел в свое тело. Полностью лишившись привязанности к своему сыну, Пхригу сказал: «Господи, Ты действительно знаешь прошлое, настоящее и будущее, а мы понимаем мало. Этот феноменальный мир нереальный, но кажущийся реальным, обманывает даже героических мудрецов. Конечно, все это внутри тебя, и только ты знаешь истинную форму этого фантома, спроецированного умственным воображением».
Прямо сейчас внутри нас есть бесконечная распахнутость чистого пространства осознавания. Она подобна великому пространству света. И это великое пространство света и есть наша природная сущность, наш атман. Прямо сейчас мы в ней находимся, мы погружены в нее. И мы души, являющиеся частью этой великой этого великого пространства распахнутости и чистого света. Мы в этой распахнутости, мы свободны, независимы, чисты, непривязаны, самодостаточны и находимся очень близко с Богом. Мы обладаем абсолютными качествами, нитьятвы вечности, пурнатвы целостности, самодостаточности. Но стоит нашему уму дать возможность работать, сразу появляются мысли, восприятие и происходит выпадение из этого пространства. Тогда мы обнаруживаем себя в теле, обнаруживаем этот мир, связи и отношения. Все это полностью нереально, оно как бы является выпавшим из пространства этого чистого света благодаря нашему уму. Оно даже не творится. Оно мгновенно выпадает вместе с нашим умом. Как это сказать? Вот есть, вы знаете, три теории творения Вселенной. Постепенная, как в классической физике, мгновенная и теория нетворения. С чем их можно сравнить? Например, есть компьютерная игра, компьютерная виртуальная реальность. И в ней вы можете построить дом постепенно. И вот теория постепенного творения Вселенной – это то же самое, как в виртуальной реальности вы постепенно строите дом. Но на самом деле вы ведь сколько ни строили, вы построили иллюзорный дом, вы реально ничего не построили, он полностью иллюзорен. Это вы манипулировали битами и байтами информации, пикселями, мегапикселями. Никакого построения не было. И мгновенное творение Вселенной что напоминает? Это как вы строите дом, но на самом деле вы его не строите, а этот дом уже он в программе записан. И как вы выполнили определенные действия, программа с битами и байтами, где он уже построен, мгновенно загружается. Вот и все. Но у вас есть иллюзия, будто вы строили дом. Это мгновенное творение. А теория нетворения на что похожа? Но это подобно тому, как сколько бы вы ни строили виртуальный дом, он все равно ведь никогда не был построен. Никем. Он изначально нереален, его не существует в физическом пространстве. Это просто биты, байты, это просто восприятие. И вот эти три теории, по мере того, как мы двигаемся от теории постепенного к теории мгновенного творения, затем к теории нетворения, к воззрению Гаудапады, мы все больше и больше приближаемся к природе реальности. Так же, как в виртуальном мире нет никакого дома, но есть только иллюзия, состоящая из цифр. Таким же образом, физического мира реально его не существует, но есть иллюзия из аспектов, из дхарма-частиц нашего восприятия, которая выпадает из зеркала чистого осознавания. Поэтому реинкарнация и перерождение – это из той же области. Есть иллюзия реинкарнации, но эта иллюзия бывает очень серьезной, плотной, и мы в ней полностью забываемся. Так же, как это рождение, оно иллюзорно, но для нас оно полностью реально. Мы слишком серьезно отождествлены с этим рождением.
мой сын не умер, но, принимая его за мертвого, я взволновался. Я думал, что мой сын был отнят у меня до того, как пришло его время. Хотя мы и понимаем события земной жизни, все равно мы грустим и радуемся тому, что мы считаем плохой или хорошей судьбой. В этом мире раздражение заставляет человека делать то, что не нужно делать, но спокойствие дает возможность делать именно то, что нужно. Пока существует обман этого мира, до тех пор разница между правильными и неправильными действиями существенна. Твоей милостью я снова увидел своего сына и понял, что только разум творит тела и этот видимый мир. Время сказало: «Хорошо сказано, мудрец, воистину разум – это тело. Разум создает тело движением мысли, как гончар делает горшок. Он создает новые тела и разрушает существующие только своим желанием. В разуме есть способность галлюцинировать и подвергаться самообману, видеть сны и неумные мысли, создающие воздушные замки. Так разум создает видимость тела внутри себя, но заблуждающиеся люди видят физическое тело как отличное и независимое от разума. Три мира – бодрствование, сновидение и глубокий сон – всего лишь выражение свойств разума. Это выражение нельзя считать ни реальным, ни нереальным.
Предыдущую фразу.
Так разум создает видимость тела внутри себя, но заблуждающиеся люди видят физическое тело как отличное и независимое от разума.
Васиштха говорит, что даже это физическое тело является иллюзорным и созданным разумом. Но поскольку оно плотное, есть иллюзия его полной плотности, что оно не создано умом. Оно создано умом, когда берется у прокрити материальной природы таттвы, и из этих таттв оно формируется. Был такой случай, когда на войне, по-моему, в Америке одному человеку, раненому в ногу, ампутировали ногу. И он лежал в госпитале, и он сильно молился, по-моему, Христу, чтобы уменьшились его страдания. И однажды с ним был такой случай. Когда он получил какую-то весть или сильно разгневался, он забыл, что у него одна нога, и вскочил и побежал. И все при этом видели, что он бежит на двух ногах. То есть силой ума у него на некоторое время появилась вторая нога. Был другой случай, когда в одной арабской стране таксисты взяли человека в машину и пообещали ему отвезти в одно место. У этого человека было много денег. Они, зная, что у него много денег, договорились убить его. Они убили его, расчленили его тело и положили в багажник. Через некоторое время их остановил полицейский и приказал открыть багажник. И под влиянием полицейских им пришлось открыть багажник. Когда открыли багажник, этот человек был живой. Они изменились сильно в лице, начали кричать, плакать и говорить: это шайтан, мы его только все во всем признались, мы его только что убили и расчленили, этого не может быть. То есть у них произошло такое буйное помешательство. Их арестовали. А этот человек сказал, что он перед смертью молился Деве Марии, и у него было видение Девы Марии, где Дева Мария как бы склеила его тело физическое. И у него не было ни швов, ни ран, он был полностью здоров. Семья этих убийц, она после этого приняла почитание Девы Марии, сменила свою религию. Из ислама они перешли в католичество. Нами физическое тело воспринимается как отдельное и незыблемое, но оно тоже является иллюзорным. И при каких-то обстоятельствах оно может проявлять свою иллюзорность. Например, Баба Гаракханатх, чтобы усмирить одного колдуна Акхори, он сидел на одной горе, он вытянул свою руку, на несколько километров его рука удлинилась. И он передал ему благословение этой рукой. И гордость этого Акхори была усмирена.
Когда разум, ограниченный восприятием, разнообразие видит, он видит разнообразие. Время продолжило. Разум сам вовлекается в этот видимый мир бесконечными суждениями, такими как «я слаб», «несчастен», «глуп» и так далее. Когда возникает понимание, что все это иллюзия, созданная разумом, что «я есть то», что «я есть», тогда высочайшее умиротворение возникает в сознании. Разум похож на огромный океан с разнообразными существами, живущими в нем, на поверхности которого появляются и пропадают волны разного размера. Маленькая волна думает, что она мала, большая думает, что велика. Вода, сбитая ветром, думает, что она погибла. Одна думает, что холодна, другая, что тепла. Но все волны есть не что иное, как вода в океане. Можно сказать, что нет волн в океане, а есть только океан. Но в то же время верно и то, что волны есть. Абсолютное сознание – это единственное, что существует на самом деле. Так как его возможностям нет границ, естественное выражение его бесконечных свойств проявляется как бесконечное разнообразие в этой Вселенной.
Нидхьясана, присутствие естественного состояния – это быть океаном, быть в океане и быть в океане изначального осознавания. И когда вы ходите, стоите, спите или лежите, разговариваете или работаете, просто проверяйте себе периодически, являюсь ли я в данный момент океаном. А сейчас? Океан ли я, когда я подношу ложку ко рту? Или я забыл свое океаническое сознание и стал телом? Океан ли я, когда разговариваю? Потому что когда медитирую, точно ты должен быть океаном. Но бывает, даже во время медитации мы не океан, а маленькая лужа. В этой луже много разных таких бурлений. Но мы должны вспомнить, что нам надо медитировать из очень широкого, бесконечного, распахнутого воззрения, распахнутого ума, из бытия океаном. И вот этот подход бытия океаном везде и всегда есть воззрение в Адвайта Веданте или Джняна-йоге. А непрерывное памятование о бытии океаном есть созерцание. Есть много методов, например, Шамбхави Мудра, медитация бесконечного пространства, когда вы буквально визуализируете лучи света, исходящие из вашего тела, пока сознание не расширится до бесконечного пространства и сосредотачиваетесь на его удержании. Практикуя тот или иной метод, вы привыкаете к бытию океаном так, чтобы больше не забывать это бытие, не утрачивать. Это и есть антартапасья, внутренняя аскеза или внутренняя упасана, внутреннее поклонение Богу. Природа Дататрея – это дигамбара. Дигамбара означает «одетый в стороны света», быть таким океаном сознания. И войти однажды в такое переживание океана есть передача. А глубоко прояснить принцип бесконечного сознания, как океана, это и есть зачатие. А все время его поддерживать, не отвлекаясь, соединяя с движением, с разговором, работой, это и есть вынашивание. А испытать его во сне, или даже во сне без сновидений, замкнуть соединить переживания океана и днем, и ночью – это и есть стадия рождения. Так развивается созерцательная практика нидидхьясаны по 16 калам. И когда, например, вы переживаете по какому-то поводу, или возникают замешательства, зависть, ревность, гнев, обида, вы должны вспомнить. Я ведь океан не завидует. Океан не гневается, океан не страдает. Океан не привязывается. Как я, океан, могу привязаться к чему-то, к щепке какой-то. Океан не привязывается к щепке, к луже, к ручейку. Океан, он самодостаточен. Привести свое сознание назад в измерение океана. И вот когда вы постоянно боретесь между тенденцией привязаться, впасть в клешу, в эмоцию, в мысль и назад, откатываете себя в измерение океана, постоянно напоминая себя, это практика самоосвобождения. А когда вы долго-долго тренировались в этом, так что это стало вашей привычкой, и однажды вы осознаете, что мне даже не надо постоянно откатывать себя назад, мне надо просто довериться быть океанскому бытию. Мне надо довериться этому как Богу. И просто сдаетесь этому океану, примерно сдаетесь мысли. Я буду всегда океаном, я океан. Принимаете такое великое решение. Вот сейчас, с этого момента, теперь я уже не буду напоминать себе, я просто всегда буду океаном. Это самоотдача. Ваш ум сопротивлялся, вот вы хотели быть, давно уже хотели, так? Но ум не верил, он сопротивлялся. Он говорил, океан, непонятно, когда ты еще будешь океаном. А вот здесь реальная возможность понаслаждаться. Здесь реальная возможность покрутить мысли. Так, давай покрутим, хорошо? Ну ладно, давай покрутим. И вы крутите снова. Или потом снова ум говорит, океан, неизвестно где он и когда будет. Сейчас реальная возможность разгневаться, самоутвердиться, там, возжелать чего-то, обидеться. Это реальная возможность. Почувствовать себя сильным. И вы снова ввязываетесь в это.
Ты вот говоришь же, не буду обижаться, примерно. Ну а что только продекларировалось, а все равно обида идет и все, или там раздражительность.
Это же не вы говорите, это ум говорит. Ага. Надо понимать, что ум вас дурачит, он за вас говорит и подменяет вас собой. Он говорит, что он – это и есть вы, и навязывает вам свои решения.
А когда он говорит, я есть океан?
Нет, я есть океан, это ум говорить не может, это бытие, это пребывание. Но иногда можно использовать ум, чтобы напоминать. Но вот самочувство океана, оно не от ума. Это бытие, осознанное бытие, вы просто чувствуете, но оно вне ума. Но напоминать, используя ум, можно, чтобы вернуться к этому бытию.
Можно просто памятовать об этом как можно чаще.
Да.
Oh.